ассоциации юристов России, Свердловского федерального объединения, члены организаторов этого мероприятия, также Уральская правовая палата, общественное объединение «Сутяжник» и комиссия областной думы по подготовке документов о назначении судей. Учитывая, что у нас достаточно жесткий временной график, я бы предложил построить наше обсуждение таким образом. На доклады не более 15 минут, на реплики и вопросы не более 3 минут, ну и, соответственно, мы должны уложиться в 2 часа. Если возражений по регламенту нет, то мы бы сразу бы приступили к работе. Да, я забыл представиться. Мое имя Дмитрий Павлович Полянин, председатель Свердловского творческого союза журналистов. Почему сегодня я являюсь модератором? Наверное, потому что одновременно работаю в сфере информации как журналист и работаю в сфере права, права СМИ, как юрист, и являюсь членом Ассоциации юристов России, так же, как и членом Союза журналистов России. Первым среди докладчиков у нас обозначен Тюкалина Татьяна Вячеславовна. Она выступит с докладом по обеспечению доступа к информации о деятельности арбитражного суда Свердловской области.
Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, поскольку тема заявлена только по доступности правосудия, по доступности лиц, участвующих в деле, доступности средств массовой информации. Поэтому мы доклад ограничимся просто исключительно, пожалуй, сайтом арбитражного суда и возможности информации, которая поступает во внешнюю среду. Начну с того, что сайт арбитражного суда достаточно давно создан, достаточно активно работает. Если есть посетители, то они могут видеть все изменения, все последние время, которые произошли, и данный объем информации с каждым днем растет. Сайт арбитражного суда размещает все судебные акты, которые вынесены арбитражным судом. Помимо этого, я сразу буду говорить маленечко про то, что все, что я буду говорить, я буду одновременно обращаться и к сайту высшего арбитражного суда, поскольку вся информация, которая есть в судах субъектов арбитражных, она потом сливается в общую систему, так она именуется в системе «Контракт», банк решения арбитражных судов. Эта система сливается в общую единую на сайте высшего арбитражного. Поэтому я буду периодически в своем докладе обращаться и к этому сайту высшего арбитражного суда. Итак, значит, размещены все решения арбитражного суда. Помимо этого, вещаются все судебные акты, которые вносятся по конкретным делам. Значит, за исключением тех, которые составляют какую-то государственную тайну или тайну, охраняемую законом. Во-первых, это приводит к тому, что каждый может ознакомиться с судебным актом, ознакомиться, оценить мотивы, по которым было принято решение, различных последовательность и обоснованность. Значит, размещение на сайте позволяет оперативно ознакомиться с решением в полном объеме до его получения по почте, что, несомненно, ускоряет процесс, и позволяет эффективно решить вопросы касательно обжалования судебного акта, ну и в целях необходимости получения не только лицам, участвующим в деле, например, для того, чтобы создать некий обзор практики, то есть эти судебные акты тоже доступны. Необходимо отметить, что в целях сохранения персональных данных в решении указываются только фамилии, инициалы физического лица, который участвует в процессе, и его непосредственное положение. Представитель, директор и так далее, без указания паспортных данных. Эти данные имеются лишь в протоколе судебного заседания, с которым может ознакомиться исключительно лицо, участвующее в деле. Поэтому эта информация не размещается. Помимо решений, я говорила, на сайте размещаются все судебные акты, которые позволяют следить за движением дела. Если дело откладывается, то можно ознакомиться с мотивами его отложения, в том числе и одним из решений тех или иных процессуальных действий, а также позволяет обеспечить явку судебное заседание даже в отсутствии доставки судебного акта почты. И, соответственно, эффективно защищать свои права. Возможно, проведение судебного акта связано с работой почты по доставке судебных актов, которые указывают время и место заседания. В нашем суде заключено около 200 соглашений об электронном извещении. Значит, изначально это был пилотный проект. Мы работаем только с государственными органами по электронному обмену, по доставке судебных актов, судебных извещений. электронном виде по электронной почте, пользуются в настоящее время заключены договоры и с крупными компаниями, которые высказали свое пожелание, а на сайте всегда размещены типовое соглашение, то есть все желающие получать информацию в электронном виде могут присоединиться к этому соглашению и в дальнейшем получать информацию в электронном виде. Каким образом акт составляется и дело разрешается максимально короткие сроки, что также позволяет не ставить разрешение дела в зависимости от работы почтовой связи. Получение информации по электронным каналам является самым быстрым и наиболее эффективным. Еще раз говорю, не зависит от сроков, которые информация получена. Поэтому сегодня тут может получать и от контрагентов, условно говоря, информацию тоже в электронном виде. Я говорю сейчас о тех государственных органах, с которыми у нас налажен электронный обмен. Значит, приведу маленький пример. Когда происходит, я не знаю, зарядка, не зарядка, какие-то правовые аспекты, ну, условно говоря, когда суду необходимо получить информацию о праве собственности, о каких-то персональных данных физического лица, существует электронный обмен с регистрационной службой, с федеральной регистрационной службой. То же самое в режиме электронных сообщений, в режиме электронного обмена информации по соответствующим государственным органам, и также оперативно мы получаем соответствующий ответ на данный запрос. Значит, это и единый государственный реестр юридических лиц, и, еще раз говорю, федеральная регистрационная служба. Значит, для решения вопроса о возможности проведения экспертизы в врачебном центре экспертиз также ведется электронный обмен совместно с арбитражным судом. Достоверность такой информации обеспечивается передачей по защищенным каналам связи и использованием, скажем, перевода СП. Сайт суда позволяет облегчить возможность подачи заявлений в суд. На сайте размещено 45 шаблонов заявлений, что в дальнейшем, естественно, может служить основой для перехода на электронное правосудие. Их количество по заявкам посетителей суда постоянно увеличивается. Кроме того, на сайте имеется калькулятор государственной пошлины, процентов по статье 395 Гражданского кодекса, проводится анкетирование, что позволяет выявить необходимость организации работы суда. Так, например, по результатам анкетирования было выяснено, что лиц, участвующих в деле, посетители суда не устраивает порядок выдачи документов. И что, соответственно, была работа проанализирована и привело к изменению соответствующих положений. Вопросы в анкетах имеют различную направленность, в том числе изучают и обращения о некорректном поведении работников аппарата суда, судей и многое другое. На сайте также размещена рубрика «Вопросы-ответы», предоставление информации в той мере, в которой, естественно, это возможно. Если невозможно, что дается ответ, почему невозможно предоставить ту или иную информацию. В настоящее время электронный ресурс представляет исчерпывающую информацию о судебной практике и вышестоящих инстанций. Когда в судах применяется новое законодательство, у лиц, участвующих в деле, также должно быть представление о том, как складывается практика в суде первой инстанции. С этой целью на сайте размещаются справки об общении судебной практики, рекомендации научно-консультативных советов, сведения о проведении круглых столов и так далее. На сайте есть, помимо этого, электронный журнал, в котором также публикуются и практика, и новости, и все, что происходит в суде. В смысле открытости судебной системы на сайте имеется информация о руководстве суда, о судьях, начальниках отделов, имеет сведения об имуществе судей, об имуществе начальников отделов и, соответственно, тех работников аппарата, которые подлежат силу закона публикации информации об имуществе. Также на сайте суда предоставляется текущая информация о работе суда. Для оптимизации и организации работы на сайте можно записаться в электронном, опять же, режиме, на запись записаться на прием к руководству суда, на ознакомление с делом, на выдачу исполнительного листа, что, естественно, позволяет планомерно осуществлять эти действия, избежать очередей, неудобств и, в первую очередь, возможность лицам, участвующим в деле, самостоятельно определить время, которое им удобно, деньги и ситуацию, собственно говоря, следовать. Наверное, все кратко о том, что я бы хотела сказать. Соответственно, готова ответить на вопросы.
Есть ли вопросы к Татьяне Вячеславовне? Может быть, реплики?
Да, конечно.
Коллеги, так как не все знакомы, прошу
представлять. Да, Сергей Иванович, честно, не судьями. В принципе, самое главное, что меня интересует. С 1 июля деятельности, вот то, о чем вы перечислили, требует ли каких-нибудь изменений? Или вы уже превзошли требования закона, которые начинают работать с 1 июля? И второй момент. Российская общественность, в том числе Совет судей России, крайне заинтересована, выступил с инициативой регионального, чтобы в регионах между судейским сообществом и общественными структурами, гражданским обществом были налажены какие-то диалоги для того, чтобы регулировать эти вопросы, ну, не только на сайте, вопросы анкеты, а еще что-то актуальное обсуждать, так сказать, и предоставлять возможность информацию, прежде всего средства массовой информации, как журналистам. Вот ваша точка зрения.
Ну, значит, я, наверное, начну с второго вопроса, поскольку он последний подключал. Значит, все, что касается открытости суда, общения средствами массовой информации, в целом с общественностью, в суде есть пресс-секретарь, который курирует эту работу, безусловно. Информация, еще раз говорю, обобщается, чтобы знать, какая необходима общественность информация, какая необходима информация средства массовой информации. Вот, поэтому эта информация, безусловно, обобщается, анализируется. Либо это публикуется, опять же, на сайте, либо мы выступаем достаточно открыто, мы постоянно проводим пресс-конференции. В настоящее время идет пресс-конференция по вопросам медиации, примирительных процедур. Поэтому здесь мы открыты, и в случае каких-то конкретных вопросов, либо обобщается это, понятно, вплоть информация, если возникают конкретные вопросы по конкретным делам в рамках того, что суд какую информацию может предоставить, честно говоря, я вам тут могу сказать, что, наверное, все, что мы можем, мы открыты для обсуждения. А все, что касается принятия нового закона, к сожалению, да, закон принят, не к сожалению, закон принят, а закон принят, к сожалению, на сегодняшний день закона в практике нет, закон не наработано. То есть в настоящее время идет понимание того, что возможно, потому что достаточно много в законе, может быть, я скажу свою точку зрения, оценочных понятий. Поэтому для того, чтобы нет оснований, то есть возникает только вопрос оценочного какого-то характера, поэтому я думаю, что здесь можно говорить только после того, как будет складываться какая-то определенная практика. Потому что на сегодняшний день пока только закон.
Очень свежий закон. Практики просто нет.
Да.
Еще вопросы?
Разрешите, я Фармачук Кирилл, Федерация автовладельцев России. Последние два года часто судимся по соблюдению федерального закона о персональных данных. Вот подскажите, пожалуйста, как у вас в соответствии с этим законом о персональных данных осуществляется размещение судебных документов? То есть насколько они обезличиваются? То есть обезличиваются настолько, что не удается понять в принципе, да, то есть о чем там спор идет, о чем суть? Или все-таки обезличиваются, чтобы как-то... То есть вот как это происходит? Потому что если брать высших судов, да, то есть документы, то... Читаешь, там написано «П», обратился там с иском в суд, там, к такому-то. У вас как это происходит?
Нет, у нас составляются, я уже говорила, все судебные акты, которые есть приняты судом, составляются все в полном объеме. За исключением того, что если участвует физическое лицо, мы убираем персональные данные в отношении паспортных данных. Все остальное, фамилия, имя, отчество, оно имеет место быть. Процессуальное положение того, кто представляет интересы. То, что касается юридических лиц, полное наименование той или иной компании, оно, безусловно, имеет место быть. Я говорю, что исключается только паспортные данные физических лиц. И еще я хотела бы дополнить своему выступлению, забыла рассказать, буквально совсем недавно, 22 июня этого года, появилась новая возможность. Теперь не только с помощью компьютера можно получить информацию, но и разработана специальная программа для мультимедийных смартфонов iPhone, то есть и через iPhone можно получить соответствующую информацию о любом более чем 5 миллионов дел, которые выставлены в этой в общей системе. И помимо этого появился тоже также информационный ресурс на сайте Высшего арбитражного суда, это Twitter, который как дневник публикует всю информацию о том, что происходит в жизни Высшего арбитражного суда, ну и в целом, скажем так, арбитражной системы. Там публикуется информация о президиумах, о заседании президиума, о том, какие вопросы выставлены, новости Высшего арбитражного суда, информационные письма президиума и так далее. То есть вот еще одна форма, которая позволяет ежедневно информировать общественность о жизни системы.
Вчера президент открыл свой аккаунт в Твиттере. Что вы вместе?
Да, мы буквально узнали.
Еще вопросы?
Каких лет Гана, руководящая фирма РЕП, и чем стоит у вас Торговая палата? Ну, как практикующий юрист и все мы сотрудники, которые разделили клиенты в суде, мы уже давно отмечаем условную прогрессивность арбитражных судов по отношению к судам общей юрисдикции в смысле информированности, открытости, и без этого закона это уже все начало работать. Ну и поскольку мы все-таки имеем возможность контактировать с судами, представляя наших клиентов в судах разных регионов, хочу сказать, что арбитражный суд Свердловской области, на наш взгляд, является в этом смысле тоже одним из самых прогрессивных с точки зрения качества сайта, наполнения его информации и так далее. Вот это такая реплика, которая, ну, может быть, в поддержку того, что уже делается, и, безусловно, хотелось бы, чтобы это все все время актуализировалось и находилось вот на высоком уровне, как это сейчас происходит. У меня есть еще небольшой вопрос, если позволите. Вот очень важно бывает получить информацию, касающуюся дисциплинарных производств, которые находятся в квалификационной коллегии судей в отношении судей. Причем очень важно знать не только, так скажем, дела и решения, связанные, ну, может быть, с привлечением к ответственности судей, но также важно знать и дела, по которым отклонены обращения, для того, чтобы понимать, какие, по мнению, так сказать, обращающихся людей основания, на самом деле не являются основаниями для того, чтобы эти производства возбуждались, чтобы принимались меры в отношении суда. Вот предполагается ли такая информация о размещении на сайте арбитражного суда, то есть постоянно, вот, собственно, с выполнением судьями своей работы?
Спасибо большое за те слова, которые сказали вам о арбитражном суде. Очень приятно это слышать. И в отношении вашего вопроса. Не могу вам сейчас ответить, поскольку этот вопрос никогда не отвергался. Вот. Но поскольку он был задан, я думаю, что мы в ближайшее время обсудим и к какому-то выводу придем, и безусловно проинформируем о том, что если будут возникать такие неприятные случаи, будем ли мы эту информацию публиковать или нет. Я, честно говоря, не готова ответить, потому что, опять же, нужно соотнести закон о статусе судей и, опять же, вопрос о доступности этой информации. Поэтому я пока не готова вам ответить, но я приняла сведения, безусловно, что...
Разрешите, я просто поясню немножечко свой вопрос, почему я его задала. На самом деле, в новом законе, в 14 статье, где речь идет о том, какую информацию судебный департамент размещает в интернете, там как раз речь идет о том, что он... в том числе размещает информацию об этом, но, может быть, было бы удобнее, чтобы и те суды, так скажем, о чьих сотрудниках будет производство, чтобы они тоже эту информацию всегда размещали, касающиеся индисциплинарных производств, так сказать, закончившихся решениями или, наоборот, отказами. И, может быть, еще информацию об отказах, которые заявлялись, удовлетворялись или не удовлетворялись в отношении судей, потому что это тоже бывает очень важно. Практика нашей работы показывает, что достаточно часто, причем совершенно необоснованно, отводы заявляются судьям, что, безусловно, приводит к увеличению сроков рассмотрения процессов, ну, такую определенную дополнительную, скажем так, напряженность в процессе вносят. И, опять же, если бы эта информация о том, какие основания были признаны достаточными для удовлетворения заявления об отводе, какие абсолютно не имеют к этому отношения, если бы об этом информация среди юристов, практикующих, также публично размещалась или распространялась через сайт, тоже было бы, наверное, определенное ступень для повышения эффективности работы и судей, и представителей суда.
Это у меня соответственно, вопрос возник. Я, честно говоря, удивлена касательно отводов, потому что все судебные акты выставляются. Отвод, заявленный в суде, это непосредственно отвод в рамках рассматривания конкретного дела. Поэтому по конкретным делам выставляются все судебные акты. Для меня, честно говоря, удивление, если не выставляется определение об отводе. Они должны быть выставлены. Мы, естественно, готовим ответ о том, что виновен невиновен, привлечен, привлечен. И в связи с этим у меня тоже вопрос возник. Интересна ли была бы эта информация, вообще информация по работникам аппарата? Или эта информация интересна только конкретно по сути?
Нет, она была бы интересна по работникам. Поскольку, конечно же, это публичные люди, к которым любой может обратиться, и конечно было бы. Мне кажется, здесь важно было бы, может быть, не просто так из любопытства знать, какое решение, а как некий, может быть, такой воспитательный момент для самих сотрудников, которые, в общем-то, понимают, что это будет все публично, будет как-то бы иначе в некоторых ситуациях поступать.
Представляете, в каком-нибудь районном суде будет систематическая жалоба, что нет возможности сходить в туалет. Системы будут идти, будут, но в арбитражном этом смысле попроще. Он один.
Как посетитель.
Коллеги, еще вопросы по теме?
Скажите, я смотрю контроль, советник вице-президент Евросполки, первый вопрос. Еще лицо кафедры предпринимательского права судьба. Хотелось бы отметить значимость электронных ресурсов, значимость той новаторской инновационной деятельности, которую проводит арбитражный суд Свердловской области по наполнению, по развитию своего сайта. Деятельности корпоративных юристов, бизнес-юристов. Вот на сегодняшний день правовое обеспечение, правовое сопровождение деятельности магнитологического сектора экономики, это вот Сибирский регион, Уральский регион, плюс юристы, находящиеся в Москве, осуществляется централизованно в рамках Еврослова. Вот юридическая служба, она юристы работают в Еврослове. Правовое обеспечение Западно-Сибирского металлургического комбината, Нижнетагильского комбината, Канадского блока осуществляется одной командой юристов, находящихся в различных часовых поясах, в различных регионах и, соответственно, юристы различных судов. Западно-сибирский арбитражный суд, арбитражный суд Свердловской области и так далее. Учитывая географическую обособленность деятельности юристов, учитывая различные правовые школы, которые проходили, получали образование своих юристов, ну и, соответственно, особенность правовой работы, правового обеспечения, правового сопровождения деятельности гормитологического сектора экономики. Вот арбитражный суд Свердловской области, являясь не одним из лучших, а лучшим судом, который разработал сайт, позволяет что на сегодняшний день добиваться каких-то результатов деятельности корпоративных юристов. Позволяет унифицировать работу. Вот мы в Еврослове разработали электронный зал правовой информации, так называемый, который позволяет в режиме онлайн видеть деятельность каждого юриста, выходить на Москва, Сибирь, Урал. И позволяет не изобретать, как говорится, велосипед. Опираясь на достижения, на опыт юристов, находящихся на той или иной правовой площадке, как у нас говорят, использовать те доступные сети в интернет на сайте арбитражного суда Свердловской области, ну, в частности, как лидера информационного обеспечения деятельности судов, использовать вот те решения, ту результаты правоприменительной практики в деятельности юристов. Вот это колоссальное достижение, это колоссальная экономия времени, это колоссальная возможность избежать применения и использования не тех хромовых средств, которые не предоставят нужного эффекта для достижения, ну, экономического результата, в первую очередь, если мы говорим о арбитражном суде. Вот за это, конечно, огромное спасибо, потому что иначе тот, напомню, накопленный опыт в архивах гормитологического сектора экономики, того, правоприменительной практике пришлось бы нам создавать такой диплом правовой зал, самостоятельно скальдировать, обрабатывать и выкладывать. На сегодняшний день надо сказать, что произошла интеграция. Интеграция вот электронных баз с сектора экономики, с экономического сектора, с электронной базой арбитражного суда. И отсюда уже колоссальный эффект, в том числе для регулирования, правового обеспечения деятельности в экономической сфере, в предпринимательской сфере. И хотелось бы вот еще это последнее подчеркнуть. И большое спасибо сказать за тот ресурс, который вы нам представляете. Это еще электронный журнал на сайте арбитражного суда Тверской области, вы об этом не сказали. Колоссально полезная правовая информация содержится в этом журнале. И мы тоже благодарны вам за этот журнал. Когда мы начинали, вот несколько лет еще буквально назад, создавать электронный зал правовой информации, интегрировать сайт арбитражного суда, таких достижений не было, допустим, в арбитражном суде Западносибирского общества. Там такого не было. Там не было еще такого доступа судебных решений и так далее. Вот эффект вот этого, конечно, колоссальный, и вот доступ к правосудию через доступ к информационной деятельности суда, он уже не де-факто, он не продекларирован, он работает на практике. И корпоративные бизнесы применяют, используют. Ну, не хотел бы, конечно, попросить еще областную суд, чтобы побольше было судебных актов доступно. Потому что вот эта интеграция с правовыми службами, это как раз неправильное консультирование руководителей предприятий, которые принимают управленческие решения, вот для того, чтобы показать, вот смотрите, уже были приняты решения, которые не являются правовыми законами. Не надо этого делать, практика не в нашу пользу. Тем самым будет повышаться его авторитет правовой службы.
Можно еще вопрос в этой связи к арбитражу?
Евгений Петрович, сейчас вопрос, потому что он...
У меня вот конкретный вопрос, когда вы начинали эту работу, вам, ну, вплоть до денег, да, вам деньги выделили из федерации, сейчас я почему задаю этот вопрос, потом вы проводили конкурс, нанимали кого-то, кто делал вам этот сайт, потому что не так давно, буквально на днях, областная дума приняла закон, регулирующий доступ к информации мировых судов и уставного суда Свердловской области, потому что это наше регулирование. А до этого у нас была комиссия, в которой возглавляем, мы обсуждали этот закон, был комитет, вот на моем месте здесь сидел Иван Кириллович Овчарук, который поддерживает вот это все. Но он выразил озабоченность, он говорит, представляете, у нас в Свердловской области в системе мировых судов и федеральных судов рассматривается 350 тысяч дел. И говорит, даже сейчас нужно представить, сколько нужно денег, чтобы это все обработать, плюс... исходя из вопросов, связанных с защитой информации, да, персональных данных, нужно же эти все дела привести в соответствующий порядок. Вот как это вы начинали делать, да, потому что у нас этот вопрос упрется еще и выделение денег из областного бюджета, которых всегда не хватает. Сейчас у нас дефицит бюджета 12 миллиардов.
Все, вопрос понятен. Нам, наверное, повезло в том плане, что когда система, арбитражная система пришла к тому выводу о том, что должны быть сайты с наполненной информацией. Это был 2005 год. Мы в суде первоначально разработали свой внутренний сайт, куда собирали информацию. Поэтому, если на сайте арбитражного суда есть дела, начиная с 2005 года, то в нашей внутренней базе есть все дела, все судебные акты в электронном виде, начиная с 2003 года. Поэтому мы начали работу, внутреннюю работу, потому что мы формировали сначала базу судебных актов свою, потом формировали базу по направлениям кадровой работе, по работе информатизации, по работе, ну, в общем, по таким блокам, по таким направлениям формировали свой внутренний сайт. Исключительно усилиями собственных работников отдела информатизации. После того, как появилась необходимость рождения сайта, значит, безусловно, деньги были выделены из федерации на разработку сайта. Но могу сказать, что мы достаточно скромно обошлись, потому что мы заключили договор, это традиционная конкурсная процедура, тендерная процедура, когда была создана только некая оболочка для работы сайта. То есть была создана оболочка, такая вот, скажем, достаточно примитивная схема. Все, что касается вопросов наполнения сайта, то, что касается вопросов выявления новых рубрик, появление там деления этих рубрик, это исключительно внутренняя работа суда. Это работа пресс-секретаря и отдела информатизации. Поскольку пресс-секретарь отвечает за актуальность информации, которая существует на сайте, отдел информатизации, это, грубо говоря, руки.
В людях это сколько человек?
В людях это сколько человек? Пресс-секретарь один, отдел информатизации 4 человека. Ну, это занимается, я говорю, что помимо этого, безусловно, у них есть другая работа. Потому что, ну, по сути, на сайте, я бы сказала, в отделе ответственно один человек. Ну, в силу там болезней, больничных отпусков, так и взаимозаменяемых. Но в целом, это три человека не более, те, которые занимаются информацией. Но каждый сотрудник суда, начиная от канцелярии, заканчивая председателем суда, то есть они все отвечают за определенный объем информации, который они обязаны предоставить для того, чтобы сайт был постоянно в актуальном режиме. Это, грубо говоря, закреплено приказом, где независимо от того, чтобы это твоя обязанность предоставить информацию.
А кто доводит решение суда до того вида, в котором они размещаются?
У нас существует внутренний программный комплекс, который дублируется на сайте суда. Это внутренний программный комплекс, и в систему интеграции внутреннего программного комплекса сайта суда эта информация автоматически там появляется. То есть мы не ручками туда ее приносим, а она автоматически...
Не убирайте персональные данные.
Убираем персональные данные сразу. То есть когда вы носите решение, у нас сразу в решении нет персональных данных.
То есть они в бумажном варианте только есть?
Они есть только в протоколе судебного заседания, в бумажном варианте. То есть в деле, вот в бумажном деле, какие персональные данные есть. А поскольку дело может ознакомиться, то лицо, участвующее в деле, то есть другой.
Но это руками делается, да, знаете, это не программа. Это делается руками.
Мы не вносим вообще персональные данные. Да, потому что протокол, он изготавливается вручную. Судебный акт изготавливается на компьютере, грубо говоря. Поэтому он там не появляется.
В таком виде изготавливается.
В таком виде оно изготавливается сразу и соответственно, не появляется на сайте.
Маленький еще вопросик.
Извините, просто по порядку поступления вопросов.
У меня такой субъективный момент. Как вот сами судьи привыкали к новому порядку, когда их решения должны были публиковаться на сайте? Ведь одно дело, когда судья принимает решение, и это решение остается у сторон. А другой момент, когда это все публикуется на сайт для всеобщего обозрения. Второй вопрос, связанный с этим. Повлияло ли это как-то на качество судебных решений, есть ли какая-то информация? И вот, учитывая то, что у вас уже такой богатый опыт работы с интернетом, как-то вы делитесь таким своим опытом с системой судов общей юрисдикции, которым еще предстоит этим заниматься? Не представился, Бурков Антон Леонидович, общественное объединение «Сутяжник».
Да, вопрос понятен. Безусловно, размещение судебных актов на сайте суда и вообще размещение для общественного обозрения, это, безусловно, был тяжелый этап в работе суда. Я только что говорила о том, что мы начали с 2003 года. Сначала мы их у себя собирали. Собирали, обобщали. Ну, если такого давно практикующие юристы, они помнят, какие были решение раньше, я имею в виду бумажные носители. Вопрос начинался с простого. Сначала мы приводили соответствие бумажным. То есть, грубо говоря, мы рассчитывали поля, левый, правый, верхний, нижний, чтобы хотя бы была какая-то система, однообразная система. Потом у кого-то был ген побольше, у кого-то был ген поменьше, у кого-то было решение большими, мелкими. То есть, для такого, начиная с этого, приучили к тому, что должно быть однообразие судебных актов в плане его эстетического восприятия. Второй вопрос и самый сложный вопрос был касательно выставления. Потому что, безусловно, это некая ответственность. То есть судья знает о том, что твой судебный акт размещен для всеобщего обозрения, все могут прочесть, и поэтому этот момент мы тоже тяжело переживали. И да, могу сказать, что дисциплинирующий момент был 100%. Судьи стали вычитывать свои судебные акты даже не столько на предмет правовой информации, сколько они стали оставлять запятые. Они стали обзаводиться орфографическими словарями. Они стали синтаксисом стали изучать. Мы даже проводили учебы по русскому языку, по грамматике, по лексике. То есть сразу встал вопрос, сразу возникла необходимость. Поэтому, если безусловно, что скажем так, открыто, явно никто не говорил, что я боюсь, что мое решение будет выставлено, но потребность возникает, потребность в русском языке, потребность в каких-то учебах, связанных с правовой лексикой и так далее. Безусловно, это была ответственность. Но, поскольку решение было принято, поэтому все смирились. И то, что мы почему сегодня пришли, потому что сегодня вопросов не возникает о том, выставлять, не выставлять. Это, безусловно, то есть это стало как норма.
А какие-то мероприятия вот
по А мероприятия по поводу, да, судов общей юрисдикции, знаете, у нас, честно говоря, как-то себя навязывать, наверное, не очень красиво, а вообще вопросов не возникало. Единственное, что я могу сказать, что вот в области системы арбитражных судов у нас достаточно часто проводятся какие-то совместные мероприятия, и я в этом году посетила 3 суда, как раз вот, тематика была организация работы, в том числе и информационные технологии. Была в Красноярске, была в Хабаровске, была в Нижнем Новгороде. И постоянно обмен такими новинками, возможностями в системе арбитражных судов происходит. Но поскольку мы безусловно, общая судебная система, но как-то, видимо, живем обособленно. Поэтому я говорю, что сами навязывать себя не будем, а вопросы не будем.
В этом мы будем помогать, чтобы судебная система внутри себя договорилась, да? Вопрос у вас был.
Подскажите, сколько документов в среднем в год выкладывается, сколько дел, ну, какую-нибудь вот статистику, подскажите, сколько сейчас там документов, ну, как-то представляете об объеме.
Значит, за прошлый год арбитражным судом было рассмотрено, то есть, если, вот я говорю, что если банк решение на сайте существует с 2009 года, примерно с 2009 года арбитражным судом было рассмотрено 70 тысяч дел. 70 тысяч дел, но если в среднем, каждое дело возьмем по среднему. 5 судебных актов имеют. Вот. Ну, соответственно, то есть это в год по 350 тысяч. То есть я говорю, на сегодня система имеет 5 миллионов судебных дел.
Так, еще вопросы?
Мне предложение, Дмитрий Павлович, может быть, мы будем первыми инициаторами сближения интересов офиса. И предоставим слово одному из руководителей, так сказать, всей открытости федеральных судов сразу параллельно, сказать, после
доклада. Ко второму докладу перейти.
Да, и второго.
Так, коллеги, если иных предложений нет, то я предлагаю предоставить слово второму докладчику Сергею Борисовичу Симонян. Доклад по теме общественного наблюдения за деятельностью по отправлению правосудия зарубежный российский опыт.
Ну, вообще, я его не вижу.
Здесь. Кто тогда?
Да. Аркадий Афанасьевич, я его не вижу.
Так. Аркадий Афанасьевич, просто мы не знакомы.
Да. Аркадий Афанасьевич Лившиц, начальник информационного отдела Свердловского областного суда. Я готов выступить, но назвать это докладом нельзя, потому что меня сюда приглашали для обсуждения, а не для доклада. Я коротко расскажу, что у нас сделано, в каком состоянии сейчас находятся дела, и закон, о котором, который послужил поводом собраться, он касается, конечно, в первую очередь судов общей юрисдикции. Свердловский областной суд, вначале сразу отвечу на вопрос, почему мы не взаимодействуем. Суды общей юрисдикции, для них было принято решение о разработке системы ГАЗ правосудия, но это система общего программного обеспечения в масштабах всех судов общей юрисдикции. Поэтому и сайты у всех, как правило, типовые, и программное обеспечение у всех типовое. И, кстати, существует сайт квалификационной коллегии, существует сайт совета судей, и вопросы по работе квалификационной коллегии и по работе совета судей, это можно адресовать в соответствующие организации и задавать вопросы по наполняемости их сайта соответствующим представителям. Значит, сайт Свердловского областного суда, мы его стали делать до того, как появилась система ГАЗ-правосудия, и поддерживаем свою собственную программную разработку, не переходим на типовое решение. Там самый важный раздел, который пользуется очень высокой популярностью, по которому очень активная обратная связь, это списки дел, назначенных к слушанию, и результаты рассмотрения этих дел. Нам удалось добиться, вот, к сожалению, если мы в следующий раз будем собираться, то надо дать возможность выхода в интернет, чтобы можно было показывать сайты и... Это легко делается, но мы, по крайней мере, когда проводили совещание у себя, то рассматривали сайты всех районных судов, демонстрировали прямо на большом экране. Нам существенно пришлось изменить работу судей с тем, чтобы результат рассмотрения кассационного дела в тот же день появлялся на сайте. Сейчас у нас судьи, им перед началом заседания подают списки дел, назначенных к рассмотрению на кассационный день. Это порядка 150 дел в день. И председатель судебного состава пишет в этом списке с изменением, без изменения, отменить и так далее. Это передается в канцелярию, и канцелярия заносит это в картотеку, и из картотеки это автоматически появляется на нашем сайте. То есть эта информация абсолютно адекватная той, которая имеется во внутреннем распоряжении суда. Банк судебных решений, который это единая программная разработка, в настоящее время содержит порядка 150 тысяч дел, начиная с 2007 года мы туда помещаем. Точно так же, как и наши коллеги из арбитражного суда, мы вначале имели и продолжаем поддерживать собственную архив всех решений. Схема у нас такая. Судья после того, как подписал решение, он размещает его в папках общего доступа. И вначале, когда мы это делали, основная наша цель была формирование практики Свердловского областного суда, чтобы решение, которое выносилось одним судьей, не отличалось диаметрально противоположно от решения в аналогичной ситуации, которое выносил такой судья. И сейчас, когда у нас приходят новые судьи или приходят к нам мировые судьи, а у нас есть учебный класс, где 15 человек могут одновременно знакомиться с практикой областного суда, вот мы говорим, ну вот ваши коллеги, вот, пожалуйста, вот поисковая система, вы можете посмотреть дела, которые выносились по такой-то статье, по такой-то ситуации, знакомьтесь, изучайте. Теперь проблема, которая возникает с 262-м законом. Мне он не нравится. Я считаю, что это игра в открытость. Никакой открытости. Это реализация этого закона в том виде, в каком сейчас рекомендуется Российским советом судей и всеми нижестоящими организациями. Я не вижу потребителя. Я не вижу потребителя купированного решения, в котором нет номера, нет ни одной фамилии, нет ни одной даты и ни одного места. ФИО-1 попал в ДТП против ФИО-2. Ну вот, я сейчас как раз занимаюсь тем, что существует программное обеспечение централизованно поставленное, с массой недоработок, естественно. Ну вот, первое дело, которое я взял, муж с женой, ФИО-1, ФИО-2, попали в ДТП, там выдвигают претензии к ФИО-3. В следующем абзаце фамилия стоит во множественном числе. Ивановы. Компьютеры уже считают, что это не Иванов Иван, не Иванова Марья, это уже другая фамилия. И получается, что ФИО-1, ФИО-2 попали в ДТП, а ФИО-3 выдвигает претензии, какое-то постороннее ФИО-3 вдруг появилось и выдвигает претензии. Во-первых, невозможно, ну я не знаю, кто будет их найти, невозможно, эти дела, потому что нет никаких реквизитов. Если кого-то интересует судебная практика, приходите в областной суд, мы никому никогда не отказываем, изучайте. У нас есть группа кодификации, которая обобщает все дела, и мы типовые дела выдаем в консультант и гарант, и они распространяют их бесплатно, по крайней мере, по всем федеральным судам. То есть, но мы параллельно решали еще проблему поднять квалификацию удаленных федеральных судов, у которых затруднено общение с областным судом. Поэтому стороны получают правильное решение. Обывателю интересно, вот если Бурков с Лившицем поссорится, это интересно. А если ФИО-1 поссорился с ФИО-2, не будут читать, неинтересно. У нас десятки тысяч дел по кражам. Их отличить друг от друга невозможно, если их купировать. И кто будет потребитель этой информации, абсолютно непонятно. А чтобы купировать одно дело, ну вот я вот сейчас тренируюсь там, 15-20 минут это очень напряженно. А потом по закону судья должен прочитать купированное решение и свое оригинальное. Это невозможно сделать. То есть это приведет к большим потерям времени, хотя судьи и помощники судей и так сильно загружены. Поэтому, ну я считаю, вот сейчас там идет слух, что хотят приравнять суды общей юрисдикции к арбитражным судам, и если дело открытое, и любой человек может прийти на это дело послушать, зачем нужно купировать решение? Абсолютно вот. Мне, как гражданину, это непонятно. Это моя личная точка зрения. Это не точка зрения областного суда и судейского сообщества. Но я считаю, что для открытости судебных процессов важнее и правильнее, на мой взгляд, использовать трансляции в интернет. У нас регулярно один раз в месяц проходят прямые трансляции, общение с первыми лицами областного суда, это транслируется непосредственно в интернет, можно задавать вопросы, первые лица отвечают. Мы пробовали и закупили оборудование и готовы к этому, чтобы транслировать любое судебное решение в интернет, там, в любом качестве. И 2 или 3 заседания президиума, но мы транслировали. Тут возникают проблемы технические, связанные с тем, с чем заполнять паузы, когда суд удаляется на совещание. То есть нужно в это время какие-то ролики крутить, там, ну, музыку, не знаю, уголовный кодекс вслух зачитывать. Но такая возможность, ну, есть. И мы активно используем технику. Вот, например, когда было шумное дело о монетизации, то мы сделали трансляцию в зал президиума. То есть, чтобы не мешать работе судей, судьи и представители сторон сидели в одном зале в комфортном условии, а воинствующие пенсионеры, представители общества сутяжных, менее воинствующие, сидели в соседнем зале, спокойно все смотрели, громко возмущались, поносили, начиная сверху вниз, и техническое обеспечение, все отвели душу, но судебный процесс прошел быстрее, без срывов. Поэтому вот мне кажется, что вот, ну, если бы вот комиссия, которая сейчас создается, списки дел известны заранее, и собирали информацию, да, вот хотим, чтобы дело против Иванова, которая будет рассматриваться, вот Соколов подает кассационную жалобу, вот, чтобы его транслировали в интернет. Технических проблем для этого нету, закон это не запрещает. Насколько я знаю, администрация суда тоже не активно против. Есть некоторое сопротивление, вот у нас было очень большое сопротивление, когда мы стали внедрять аудиопротоколирование судебных процессов. Причем против были все стороны, адвокаты, прокуроры, судья, потому что записанное на цифровом виде слово, оно уже точно не воробей, его никуда не выбросишь. Но люди в процессе общения позволяют себе отступление от строгих, от правил грамматики, от правил судебного строгого соблюдения всех пунктов. Что-то можно быстро сказать, традиционные фразы вы и так далее. Но я, наверное, уже регламент выработал.
Вы очень точно по регламенту идете.
Ну, математик по образованию, чувство времени есть.
Чувство есть. Вопрос?
Да.
Вопрос по мировым судьям, как у вас обсуждается, как это будет реализовано?
Мы вот с мировыми судьями, мы активно работаем. И вот та практика, та база данных, о которой я говорил, вот как раз ее самыми востребованными пользователями на сегодняшний день являются мировые судьи. Они приходят к нам и говорят, вот меня интересует вот такая-то практика.
Ну, я не об этом вопрос задавал. Может быть, это не к вам относится? Нет. Наверное, этим будет заниматься департамент, который занимается мировым судьям. Я имею в виду, каждый же мировой судья должен будет делать то же самое. Средняя нагрузка на мирового судью 191 дело в месяц. Это среднее, есть и больше. Как они это будут делать?
Никак. То есть, качественно они это сделать не сумеют. Значит, я думаю, что так как в законе достаточно много оговорок, что вот это дело, касающееся там личной жизни, касающееся того-то, того-то и того-то, можно не публиковать, то я думаю, что будут пользоваться всеми возможными поводами, чтобы дело не публиковать. И я продолжаю отстаивать свою личную позицию, что нужно публиковать дела целиком. Если процесс открытый, то никакое нарушение прав на личное там, сохранение чего-то это не приведет. Любой может прийти с диктофоном на процесс, записать его и делать потом с этой записью что он вздумает. Это законом не запрещено. Поэтому я считаю, что купирование документов, если делать, гарантировать, что там будет хотя бы на уровне 99% соответствие текстов, это приведет к удвоению потерь времени судьей на оформление документов. Это трудно сделать. Вымороть все с использованием любой техники.
Вот хорошая тема, да, по поводу мировых судей. Поставили всем программу эту. В течение недели я лично свое исследование проводил. Ну, я каждый день в суде бываю. Вот не бывает дня, что не был в суде. Ухожу, девчонок спрашиваю. Поставили, не поставили, пробовали, не пробовали. 45 минут на одно дело уходит. Представляете, 45 минут. У мирового судьи аппарат...
Нет, на
его выкладывание, на размещение в этой программе 45 минут. Ну, в редких там, в Чкаловском у них 30 ушло, понимаете? В Верхсетском, в Кировском по 45. В аппарате работает 2-3 человека. Два секретаря, один помощник. Я вам скажу, что если вы выходные проедете мимо суда, любого в общей юрисдикции, вы увидите полные парковки машин. И выходные, и до 8 вечера, пока суд, это работают судьи и помощники. Все работают в выходные, все работают до 8 часов вечера. И так свои дела отписывают, понимаете? Я вам скажу, что зарплата секретаря, оклад 8 тысяч, премия плюс половина 12, край 15 получают помощники. Понимаете, этому делать некому будет, им некогда писать. Я вот все просто сейчас за голову хватаются, просто все. И судьи вчера с судьями тоже разговаривал, с мировыми. Все хватаются за голову, не знают, что делать, просто. Это работать не будет, сразу говорю. Никто не будет этого... Ну, понимаете, они ведут карточки в департамент, сдают на бумажном носителе, да?
20 секунд.
Дополняют. Ладно, хорошо. У меня вопросы по сайту. По газ, вот это газ правосудия, то, что назначение дела работает медленно, открывается в отдельном окне. Желательно убрать, чтобы открывалось в отдельном окне, когда...
Приходите... Гости, давайте в гости придете, конкретно обсудим.
Просто по сайту много
претензий. Да нет, ну ага, сейчас это голословно, я буду кивать
Просто целый список.
Надо будет с экраном проводить все.
Конечно. Целый список, просто сколько раз писал письма, есть даже орфографические ошибки в фамилиях судей, в дислокации, в названии улиц. Улица Амоса Лануфриева по-разному написана, понимаете? Ну, вот просто все, сколько писал, ни ответа, ни привета, все как было, так и есть на сайте. Понимаете,
просто... Этот вопрос, я понимаю, ответа пока не требует.
Просто хотелось бы узнать контакт, как обращаться.
Я напишу свой электронный адрес.
Все, замечательно. Я просто...
У меня даже не столько вопросов, сколько, наверное, какое-то недоумение, может быть, реплика, да, потому что я Оказывается, на то, что говорим о вымарывании вот этих персональных данных, я просто не могу понять, что фамилия, имя, отчество не является персональными данными.
Значит, в законе, который в 262 законе и комментарием к нему написано, что надо вымарывать. Все фамилии всех участников процесса, кроме судей, все даты, все адреса, и программа настроена на этом. У нее отдельным цветом замазаны фамилии.
Опять же, я прошу прощения, это, скорее всего, мое личное мнение, но просто не надо так буквально понимать про даты и про адреса.
А если не понимать не буквально, то надо думать над каждой датой, над каждой фамилией и над каждым адресом.
Нет, я просто к чему говорю, потому что поскольку все равно есть у нас некий опыт, то есть почему мы тоже все время думали, мы тоже уходило время на то, чтобы выбирать ту или иную информацию. Просто то, что является персональным данным. Адрес тот, который к чему относится, к преступлению непосредственно, либо адресу непосредственного представителя, который входит. То есть вот понятие адреса тоже как бы... Поэтому если задать программу определенные параметры и говорить о том, что это входит, это не входит и так далее, то есть программа это сделает автоматически. Безусловно, руками сделать это невозможно. Но на опыте просто своего суда, вот поскольку вы говорили о том, что и зарплата маленькая, и работников мало, мы находимся в той же самой ситуации, у нас то же самое, у нас такое же количество дел, относительно, я имею в виду, такой же загруженности, может быть, количество другое, относительно загруженности. Безусловно, если это делать ручками, это не делать никогда.
Это делает программа, но программа пока делает это плохо, и комментарии к закону, которые мы получили, они более, так как вы работаете все-таки с юридическими лицами. Ну как, если кого-то изнасиловали, должен я убирать фамилию жертвы?
Нет, вопрос...
Адрес должен убрать?
Касательно дела об изнасиловании, то есть там у них они определенно характерны. Я не говорю сейчас конкретно по категориям дел. Просто про возможности того, что использовать, вот как раз мы говорим сейчас об электронных технологиях, говорим об электронных возможностях электронного развития. Раз и нужно использовать именно тот потенциал, а не ручками.
Нет, это ручками не делается. Но потом, когда документ купирован, кто-то должен ручками, чтобы судья поставил подпись под купированным документом, который будет выложен на сайт, он обязан это сделать, он должен оба текста вычитать. Семистраничное решение. Ну, быстрее, чем за 10 минут, вот вычитать уже купированный текст невозможно.
Заложено огромное количество проблем. Я как помощник депутата Государственной Думы могу доложить вам следующее. На днях по инициативе господина Лебедева приняты изменения в действующий закон. И там все вот это купирование, так сказать, вычеркнуто, исключено и остановлено на таком варианте, как вот это
работает. Ну, пока документ не опубликован.
А вот еще вам было, да?
Да, я искал, ищу постоянно, когда появится новая редакция.
Не пропущу. И следующее момент, который меня через...
То есть там будут фамилии теперь, да, Сергей?
Да.
Все будет.
Именно то. То, что открытие все-таки искали, оно начинает там все скрывать. Смысл противоречия одной строчки закона,
мы в этом дело бы сносили.
А дела против личности исключали.
Такие дела вообще не будут.
Да.
И следующий момент, который меня чрезвычайно интересует. Правильно ли я вас понял? Что система, которая на сегодняшний день функционирует, федеральные государства, МДС, мировые, она не сможет предоставить публике, предоставить участникам процесса, предоставить журналистам
процессуально установленные сроки возможности ознакомления с документами.
Ну, так как...
Правильно понимаете?
Значит, по 262 закону, в разумные сроки, но не более месяца, решение вынесено
должно,
должно быть опубликовано в открытом доступе в интернет. Но это решение, вот, которое обработано в соответствии с той или другой редакцией 262 закона. Нет, пожалуйста.
Ну, то есть, если, например, протокол судебного заседания должен быть изготовлен в течение 3 дней,
так.
Через 3 дня он будет в общем доступе? Если в течение 10 дней должно быть изготовлено решение, оно будет в течение 10 дней изготовлено? Значит, я к чему это веду? К тому, что если процессуальный закон уже на сегодняшний день все это зафиксировал, а закон и технические параметры, заданные программой, не обеспечивают этих норм, то ведь мы еще организационно разлагаем судьи, которые и так-то этого не делают.
Значит,
и не будут этого делать приводить.
У меня периодические руководства, областного суда, подают документы, списки дел, у которых от даты рассмотрения до даты передачи в экспедицию прошло свыше 30 дней. То есть всегда есть по объективным, субъективным причинам от перезагруженности. Но есть дела, которые судьи не успевают отписывать. Значит, сейчас дела, которые судьи отписали, они попадают на наш локальный сайт, попадают в те сроки. То есть, как только судья отписал, он его помещает на папки, я их оттуда забираю и помещаю в банк судебных решений.
А, вот вы интересную реплику сказали. То есть, вы хотите сказать, что федеральный судья где-нибудь в Ирбите не сам помещает в базу данных суда свое решение, а отправляет ее лидерской почте?
Нет, нет, я про федерального судью Ирбитского суда ничего не знаю. Я знаю про федеральный суд из Свердловского областного судья.
Только областного?
Только областного суда. С базы данных по федеральным судьям районным формирует судебный департамент при Свердловском. Судебный департамент, который находится на Кузнечке, это другая организация, с которой мы сотрудничаем, но мы разные. Вот. Значит, про Свердловский областной суд я могу сказать, что после того, как решение судьи подписано, напечатано, то я его вижу. Но оно становится доступным в нашей локальной сети с любого компьютера. После 1 июля через там, недельный срок, двухнедельный, до месяца по закону, оно будет выложено в
доступном
обществе. Да. Но если закон будет разумный, то этот срок сократится, и документы будут появляться быстро. Если закон будет вот в том виде, в каком сейчас он известен, то это будет никому не нужный документ.
Так,
еще вопрос. Вы хотите для сотрудников?
Да. Вопрос по аудиопротоколированию судебного заседания.
Да.
Я, знаете, сидела в большом процессе,
да.
Который сам судил. Его с
аудиопротоколированием. Да.
Так вот, протокол в бумажном виде мне потом изготавливать 5 месяцев, выдали только после того, как я обжаловала это действие судей Верховный суд, и сослались на то, что мы расшифровывали аудиозапись. Протокол большой, вопросов нет. Больше 1000 страниц.
Значит, 20. С меня попросили 20 DVD, чтобы записать этот протокол, о котором вы говорите. То есть это действительно большой протокол, и это действительно проблема. Вот если вы же заходите в канцелярию по первой инстанции, сидят девочки в наушниках, слушают не музыку, а вот этот аудиопротокол и печатают. Это, да. Это проблема.
Есть смысл обратить внимание на эти проблемы.
Есть смысл подумать о том, как использовать сторонами этот аудиопротокол придать ему юридический статус не просто как архивная копия, с которой бумажную делают, а использовать его...
Здесь не надо думать, здесь есть все нормы в процессуальном законодательстве, делается отметка в протоколе, что придется аудиозапись, он имеет юридическую силу. Здесь проблемы
нет. Берите диск и работайте с ним сами.
Так мы не собираемся.
Еще один вопрос.
Нет, нет. Диск, возьмите аудиопротокол себе.
Здесь, коллеги, понятно, проблема она поставлена.
Я, наверное, начать смогу просто, например, дать ее отдать, еще и вам отвечу на вопрос. В настоящее время, вы понимаете, тенденция всего всей судебной системы, они сводятся к тому, что мы медленно, но верно идем к электронному судопроизводству. И вот что касается протокола системы аудиопротоколирования. Значит, в настоящее время совместно Высшим арбитражным судом, Верховным судом внесен законопроект, отчасти, то есть я конечно про протокол скажу, потому что он достаточно большой, и он касается вопросов аудиопротоколирования, то есть вот того диска или там дискеты, там, неважно, на каком носителе оно, то есть для протокола это будет дополняться такая небольшая форма, где будет лист, участвующий в деле, представитель, то есть кто представитель, фамилия, имя, отчество и данные. А остальное, вот, то, что будет на электронном носителе, оно будет прилагаться к этой небольшой форме. И тогда не будет необходимости вот этот протокол переносить на бумажный носитель, если 1100 бесконечно расшифровывать, что, собственно говоря, оно...
Вот арбитражный суд опять впечатлил вас.
Объясняю. Сидит человек в СИЗО 1 или в СИЗО 5, и я должен эти... Так ему принесли... 200 страниц текста, он их там за неделю прочитал и подписал. А так ему нужно прослушать 20 DVD. Ему надо ему предоставить помещение, технику и сложно реализовать это.
Я хотел поинтересоваться следующим. Еще 10 лет назад мы были в Великобритании в суде. Хорошо. Наблюдали процедуру, которая точно не предусматривает никаких девушек в наушниках. Процесс шла аудиозапись протокола, сидел секретарь в наушниках и контролировал на видеоэкране точность, так сказать, расшифровки и поступления, цифрирования, что ли, речей и всего остального.
Сомневаюсь. Трудно представить себе программу, которая 100% распознает таджикскую речь, цыганскую, еврейскую, русскую, шепелявящих, картавящих. Я занимался такими программами. Эту программу говорю 1, 2, 3, 4, а она вместо 4 уже что-то другое пишет. То есть это надо очень четко говорить. Программа настраивается на говорящего, а сделать программу, чтобы она вот любой... Ну,
понятно.
Сколько в Государственной Думе человек сидит в секретариате, чтобы изготовить эти протоколы?
Видимо, надо делать видео протоколирование. Я предлагаю предоставить слово сейчас Сергею Ивановичу Беляеву, раз уж он так активно включился в обсуждение. Доклад называется «Доступ граждан правосудия и доступ к информации о деятельности судов».
Ну, то, что мы сейчас услышали, с одной стороны, чрезвычайно обнадеживает, с другой стороны, страшно расстраивает. Источников заявлений российских граждан в Европейском суде по правам человека виной или причиной которых было бы решение арбитражного суда значительно меньше, нежели федерального. Я не думаю, что в этом заслуга тех компьютерных программ или той степени открытости, которая достигнута в арбитражном суде. Но тем не менее этот факт имеет место быть. И огромная проблема для российского правосудия, для российского общества, для европейского суда, от тех проблем, которые на сегодняшний день существуют в федеральных судах и мировых судах Российской Федерации, в том, что они являются первопричиной огромного количества жалоб в Европу, в Европейский суд. И сам замысел открытости судов, сама процедура, в том числе Российская Федерация подписав 14-й протокол, она приветствовала как открытость Европейского суда, так и декларировала открытость российского. И этот закон, получается, что он вообще не выполнит ту функцию и те надежды, которые наше общество возлагает на него. То есть он создаст те условия, когда федеральный судья будет стараться и по-русски грамотно, и честно по закону, и справедливо по отношению к сторонам выносить решение в процессуально установленные сроки, не затягивая его и так далее, и так далее. Думаю, что вот та инициатива, с которой вышли ряд общественных организаций, чрезвычайно сегодняшний день актуальна. Необходимо круглые столы, которые мы сегодня положили начало, делать регулярные, посвящать, я не знаю, там, каким-то специальным темам. В противном случае, так сказать, вот, мы только сегодня узнаем, что всерьез никто юридическим судом не занимается.
Почему департамент?
Понятно, да, 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 совершенно правильно. И когда мы в течение нескольких дней активно уговаривали представителей департамента прийти к нам рассказать о проблемах, может быть, где-то как-то понять друг друга, чтобы когда рассказываешь другим, сам лучше понимаешь. Ну, они не пришли сегодня к нам сюда, и по всей видимости это вызвано тем, что сказать-то мало что именно есть. И юристы, адвокаты на сегодняшний день подготовлены достаточно хорошо и освоили технику обращения в Европейский суд. Европейский суд санкции России упростил процедуру. Сейчас решения будут выдаваться не по одному, не по два. Они будут выдаваться по сотням человек по типовым заявлениям. И как это будет Россия и суд расхлебывать, я просто не представляю. Потому что если до сегодняшнего времени индивидуальный подход к заявлениям граждан он как-то систематизировал, и общие задачи, которые стояли перед российским правосудием, так сказать, и государством по реформированию, по подготовке, так сказать, по устранению тех общих нарушений, которые просматривались, они были понятны, и прошло с 98 года огромное количество времени, а мы сейчас принимаем закон и объявляем об открытости, так сказать, федеральных судов, и при этом от этой открытости совершенно никаких изменений не ожидаем. Я, честно говоря, этого не понимаю и не знаю, как, ну, как выйдем из этого положения в нашем обществе, потому что 150 решений мирового судьи и так далее, и так далее, и так далее, и весь этот поток, он и так или иначе будет захлестывать. Если арбитражный суд убивает огромное количество времени и руководитель арбитражного суда, вместо того, чтобы поприсутствовать у нас, агитирует общественность вообще всех за авиацию, я так правильно понял? Да? Это ведь усилия огромные, то есть они заботятся о чем? Чтобы у них меньше работы было в арбитраже. Чтобы они там где-то сами рассматривали. А федеральный суд, так сказать, как-то не очень в этом направлении работать. Я, честно говоря, в тупике от задачи, которая поставлена передо мной в качестве доклада, потому что мне казалось, что закон, который наступит 1 июля, он спасет и России, пустит России в Европе перед арбитражным, перед Европейским судом, и облегчит работу, так сказать, защитного сообщества, чтобы мы могли сосредоточиться на каких-то более, даже, может быть, тонких делах, может быть, индивидуальных. А получается, что то, что нам предстоит, это то же самое, что мы делали позавчера. А выход-то где?
Вы изменили 262-го закона.
Вопрос исторический. Вы закончили доклад? Да, конечно. Поднимаю руку с вопросом. Да, пожалуйста.
Разрешите. Вообще, у меня такая, может быть, если позволить, реплика небольшая. Она возникла еще, когда я услышала из областного суда, и сейчас, когда я говорю, я полагаю, что закон полезен тем, что он обостряет проблемы, которые существуют. И когда мы начнем, и суды, и мы практикующиеся, и все, кто, как сказал, конечно, является потребителями этого закона, да, когда мы начнем его реализовывать, возникнет большое количество проблем, с которыми, ну, пока еще, может быть, мало понятно, как справляться. И вот, на мой взгляд, он уже вот этим полезен. будет понятно, в каком направлении двигаться. На мой взгляд, может быть, основная проблема заложена в том, что поставлена, предпринята попытка разных потребителей информации попытаться уравнять, да? А эта проблема, она более глубокая. С одной стороны, совершенно правильно, что речь идет об общей судебной системе, об однообразии, единообразии практики и всего прочего, но исходя из того, что принципиально разные категории дел, принципиально разными участниками этих процессов вообще задействованы в работу судов, и не может быть единого подхода к выдаче информации, к публичности информации. Арбитражные суды с экономическими спорами, у них одна, безусловно, целевая аудитория, они заинтересованы в определенного рода информации. Ну вот, например, честно говоря, когда я слушала коллег нашим, кому-то интересно гражданин Х судится с гражданином Y, вот мне не важно, какое ООО, с каким ООО судится, мне важно понять, как складывается судебная практика, например, в вопросах применения там, закона о поставке, договора о поставке, куда это все движется, да, или каким образом решается вопрос там, об обеспечительных мерах, не важно, среди каких физических лиц идет спор. Совершенно верно, например, или как решаются те или иные трудовые споры. Это одна категория дел, одни потребители информации, и степень закрытости ее может быть достаточно высокая, хотя в экономических спорах она вообще может быть и не нужна на самом деле, эта степень закрытости, поскольку там вообще мало чего касается персональных данных. Так? Когда речь идет, например, об уголовном судопроизводстве, когда 20 дисков с протоколом, когда 5 месяцев расшифровки, наверное, объективно это быстрее нельзя было сделать, если сейчас сложно мне понять, да? Там совершенно другая специфика работы адвоката, совершенно другая специфика, так сказать, возможности доступа к информации людей, участвующих в деле, да? Непонятно, как СИЗО-2 обеспечить там вот это вот все, да? Например, здесь коллега говорил о том, что 10 лет назад в Англии, я 9 лет назад в Америке видела судебные процессы, когда судьи сидят в зале суда, у них телевизор, а заключенного даже естественного изолятора не доставляют, потому что у него в камере телевизор, и все совершенно иначе
устроено.
Да? Когда идет о гражданском судопроизводстве, здесь свои особенности и проблемы. Мировые судьи – это вообще отдельная песня, начиная от того, что 190 дел в месяц, и заканчивая там тем, что это фактически один человек автономный, сам себе вообще режиссер, что называется, да, в отличие, например, от аппарата, который присущ конкретному судье, например, в арбитражном суде, да, как минимум помощник, как минимум секретарь, а также общий аппарат, который всем этим занимается. Поэтому абсолютно разные, так сказать, слои и уровни информации, слои и уровни лиц, участвующих в деле, разные уровни отношений, поэтому, на мой взгляд, закон хорош только одним. Он может быть выявит вот эти все проблемы еще более остро, и, может быть, мы придем к тому, что нужно, в принципе, по-другому решать вопросы доступа к информации в зависимости от типов правосудия, так бы я себе позволила сказать. Вот, может быть, это так. Поэтому я уже не касаюсь сейчас вопросов, связанных с абсолютно правильно закрытой информацией по делам, скажем, о лично-семейных, об усыновлении, о преступлениях понятного толка и так далее. Да? То есть, вот, мне кажется, проблема, вот все мы примерно говорили о том, что разного типа проблемы, разного типа должна быть открытость, закрытость и так далее. Поэтому вот, мне кажется, что он хотя бы этим хорош. Что мы все, и все равно мы должны двигаться в сторону цивилизованного.
Если не будет финансирования, ведь чтобы что-то изменилось, нужны деньги.
Конечно, безусловно.
Штаты.
И совершенно не нужно требовать от мирового судьи, рассматривающего в среднем 190 дел в месяц, подумайте, за 20 рабочих дней, 190, это 10 дел в день нужно рассмотреть. Я совершенно не понимаю, как это рассмотреть, отписать, что называется. И еще, чтобы этот же судья все это на сайт загнал, простите, это абсолютная утопия. К этому судье нужно 4 помощника, чтобы технические вопросы хотя бы решать, для того, чтобы он дальше работал в этом режиме. А вообще-то это в принципе нормально, да, для того, чтобы иметь возможность рассматривать 10 дел за один рабочий день. Но нужно понимать, что это вообще утопия, это в принципе невозможно качественно сделать. Поэтому судей должно быть хотя бы в 2 раза больше. И каждому аппарат хотя бы там, из 2-3 помощников, секретарей и так далее. Очевидно, что все упирается в деньги. Но, видимо, по-другому у нас не получится, кроме как очевидную несостоятельность, например, тех или иных законоположений выявить через невозможность их исполнения. И опять же, через невозможность исполнения их этими силами. Видимо, раз закон уже принят, и с 1 июля, так сказать, хотя, правда, всяческие чудеса бывают, может быть, он еще не существует, наверное, согласитесь, да? Может быть, он отложится, или что-то заморозится, какие-то нормы, ну и так далее. Масса всего бывает, да, мы с вами знаем такие примеры. и по не менее важным социально значимым законам, каким образом это происходит. Но я думаю, что все равно это правильный путь, и надо в этом направлении двигаться. Безусловно, другого нет варианта. Возвращаться снова к бесстыдным грамотам, это невозможно.
Коли ко мне вопрос от Дима, я постараюсь тоже поотвечать, да, чуть-чуть на вашу лекцию. Почему? Потому что не надо горевать относительно неспособности и перегруженности судьи. Это, ну, понимаете, когда человек выносит 10 административных протоколов и после этого неделю отдыхает, ну что это в этом духе? Статистику в Советском Союзе, в России, особенно в судебном сообществе, писать и рисовать научились от и до. Такую нагрузку покажут, что можно будет сравнивать, я не знаю, с каким-нибудь грузчиком или еще с чем-нибудь. Поэтому не надо их жалеть, потому что это прежде всего наши права, а их обязанность. Если они не сумеют достичь того уровня, того стандарта, который требует Европейская конвенция, документы, которые Российская Федерация подписала на международном уровне, престиж российского правосудия будет уничтожен. В этом проблеме. А мы же все-таки гордимся, наверное, своей государством.
Ну, вы сказали, естественно, это престиж на одних только мировых судей, конкретного федерального судью, это тоже неверно. Должен быть баланс. Я сейчас, когда говорю о судьях, на самом деле я не говорю, я просто, ну, вот говорю о
судьях. Профессионалов.
Просто о судьях.
Судьи жалко.
Которые работают реально, они просто
жалко.
Есть протокол, мне жалко. Они неделю отдыхают. Я, конечно, не об этих судьях.
Ну почему вакансий мало? Почему вакансий мало?
Так,
почему
так, уважаемые коллеги, давайте не будем уходить в сторону, потому что сегодня мы обсуждаем не вакансии в судах, а не количество людей, работающих в судах, а информационную открытость судов и проблемы, связанные с этим. У вас есть реплика?
Да, у меня небольшая реплика, я просто хотела сказать, что я согласна с Ириной Николаевной и Сергеем Ивановичем, что абсолютно действительно правильную позицию высказали оба, хотя, грубо говоря, что позиции были достаточно противоположны друг от друга. Я просто хочу сказать другое, что нужно помнить об одном, что, ну, поскольку мы крутимся сегодня только вокруг судов, что я уже говорила, что неизбежно ждет электронное судопроизводство. Оно нас ждет. К этому мы придем. Вопрос в другом. Нужно поменять, наверное, отношение ко всему к этому. Поскольку мы говорим о невозможности одновременного рассмотрения, отписания, еще и внесения в базу. Как раз мы говорим сегодня об информационных технологиях. Нужно их использовать. Нужно их привлекать. Привлекать эти ресурсы. И нужно действительно применять к этому отношение и посмотреть маленечко, может быть, с другой стороны, с другого... Действительно, очень хорошо изучить европейский опыт, изучить американский опыт. Американцы давно перешли на систему электронного судопроизводства. И далеко не скажу я, что у них тоже мало дел. У них есть серия дел, которых нас тоже когда-то ожидает, это банкротство граждан. То есть там тоже неимоверный объем дел, и они тоже все завалены. Но независимо от этого, система работает. Система электронная работает. Граждане уведомлены. И, безусловно, когда-то тоже, как бы мы хорошо бы плохо не относились к Европе, как бы мы плохо относились к Америке, но это опыт, который нужно заимствовать, который нужно, наверное, перерабатывать и к нашей действительности адаптировать. Просто нужно к этому поменять отношение, в первую очередь.
Вот плох закон, хороший закон, это как бы сейчас обсуждать, понятно. У каждого свое мнение, да. Но вот, что касается решений, пусть они хоть обрезанные, порезанные и прочее, да, действительно интересно смотреть с позиции обобщения практики. Потому что, не знаю, дело выходит в кассацию, в облсуд, разные составы, у них разное мнение по одному и тому же вопросу. Просто автострахованием постоянно занимаюсь. Один состав износ составляет, второй вычитает, понимаете? Мотивировки разные, то есть с точки зрения обобщения информации, именно вот обоснование очень интересно, потому что неважно там, когда ДТП действительно произошло, еще вот именно доводы, какая сторона одни доводы проводила, другие, это интересно. Это для личного опыта и в принципе всем практикующим юристам реально интересно. По сути, там действительно неважно. Что касается выкладывания решений мировых судей, я считаю, что в большей части нет необходимости вот в размещение решений мировых судей, потому что там, как правило, дела типовые, административка, смысл его выкладывать. в области дорожного движения, я вот, если честно, не вижу. Районных судов, ладно, там еще нормально, когда апелляции рассматривают. Что касается типовых дел, допустим, мирового судьи на участке там 5 страховых компаний, как вот на Ленинском, на первом, да, у Малышкина, 5 или 7 сейчас уже страховых компаний. Понимаете, все дела типовые, недоплата там. Одна экспертиза, вторая экспертиза, недоплата. Смысл? Это дело рассматривается быстрее, чем время, которое уходит на его занесение. Вот на Кировском первом примерно 5000 дел гражданских в год у судьи. Она их рассматривает быстрее, чем их кто-то будет заносить, понимаете? В Санкт-Петербурге там рекорд кто-то поставил, 18000 дел рассмотрено было мировым судьей, понимаете, в год. Когда их заносить, если пачками рассматривают, административка согласен, не согласен, все согласен, получил там 4 месяца, все. Решение быстрее написать, фамилии поменял, типовое решение выдал, да, также.
Я говорю про систему автомата, что написание, система, должна быть интеграция. Интеграция того, что я сижу, пишу, и я написал, и говорю подписать. И оно автоматом выходит
туда, туда, туда.
Вот это как раз и есть то, к чему мы стремимся.
Понимаете, сейчас в таком виде, вот, в котором они заносят, я просто видел, как это. Я говорю, вот 45 минут на дело, судья быстрее рассматривает его, чем его заносит.
Это проблема, да, программного.
Да, я вам говорю, тоже в Питере интересная находка, вот у кого много административных дел, просто приходят в один день административщики, на столах лежит, лежат постановления, они фамилию свою заносят, записывают сами, все сами заполняют люди, понимаете, сами все себе заполняют, все, согласен, согласен, пишут в минимальный срок, понимаете, получают. Вот тоже интересная находка. Граждане сами, понимаете, что судья все подписал, все ушел на свободе.
Не думаю, что это интересная находка. У нас обозначено как использование информационных ресурсов судов в работе корпоративных юристов. На примере Евраз Холдинга. Докладчик коллега Анатолий Кирилл.
Я уже несколько слов сказал, и исходя из принципа процессуальной экономики, может быть, достаточно.
Конечно. Ваша точка зрения?
Мы соглашаемся с этой точки зрения и идем дальше.
Либо требуем уточнений.
Есть еще один доклад о доступе журналистов на судебное заседание, но он несколько неправильно обозначен. А в принципе о доступе журналистов к информации судов. Понятно, что когда мы говорим о различных сегментах потребителей, журналисты такой специфический сегмент, с которыми возникает очень много проблем. Юристам, конечно, пиво практически не нужно. Естественно, один ответчик, два, и неважно, кто это был, для журналистов вся информация важна, естественно, и имена собственные. И вообще принцип гласности судопроизводства в этом смысле имеет значение только тогда, когда мы всех называем именами собственными. Поэтому для нас, я имею в виду для журналистского сообщества, совершенно очевидно, что если проводится открытое судебное заседание, какая может быть там тайна, ну кроме там исключений, связанных с несовершеннолетними, с теми же изнасилованиями и прочими. Если мы говорим об арбитражных судах, вообще какая там может быть тайна, если опять же процесс открытый? В этом смысле у журналистского сообщества тоже уже выработались некоторые проблемные точки, где искрит между судебной системой и журналистским сообществом. Но я сначала хочу сказать о том, где все очень хорошо и нам кажется все правильно. Да? Во-первых, среди судов, находящихся на территории Свердловской области, мы, безусловный приоритет в части открытости и в части работы именно в интернете отдаем арбитражному суду. Это, безусловно, лучший суд. Нет никаких проблем у журналистов с поиском информации именно по делам в арбитражном суде. Практически у нас не возникает здесь проблем. Я думаю, что это еще связано с тем, что специфика арбитражного суда такова, что гораздо меньше вот этого взаимодействия с другими судами. Когда мы говорим на том же областном суде, мы высоко оцениваем работу областного суда, но мы понимаем, что огромный пласт судов стоит еще ниже. Это и районные суды, это и мировые судьи. И, естественно, понять, что рассматривается в областном суде, не понимая, что рассматривается там, сложно. И областной суд не в состоянии это пока обработать. Поэтому, когда мы говорим об интернете, вот все-таки так и хочется сказать, что блестяще работает арбитражный суд и очень хорошо работает областной. Совершенно для журналистов непонятно, что происходит в уставном суде Свердловской области. Для нас это миф, мираж. Ну, то количество дел, наверное, которое там рассматривается, само за себя говорит, и уставный суд не только непонятен с точки зрения информационного взаимодействия с журналистами, он непонятен вообще с точки зрения того, чем он занимается. В этой связи, конечно, если бы мы говорили вот о рейтинге судов Свердловской области, журналисты поставили бы Уставный суд на последнее место, потому что просто это пустое место для журналистов. Очень хорошо следует отметить работу также пресс-служб. Прежде всего, здесь на первом месте мы ставим Свердловский областной суд. Галина Витальевна Субботина корректно и очень тактично работает с журналистами. При этом у нас нет конфликтов, так как Союз журналистов фиксирует все конфликты на территории области в любой сфере, где участвуют журналисты, включая разные рестораны. Да? Так вот, когда мы говорим о судах, у нас нет конфликтов между журналистами и пресс-службами судов. И есть очень хорошее отношение к пресс-службе областного суда, потому что то количество, опять же, дел, которое через них идет, и дела имеют все-таки личный характер очень часто, и здесь очень нужно корректно освещать этот вопрос. И журналисты в этом смысле благодарны областному суду. В арбитражном суде тоже хорошо, но здесь второе место. Теперь где Искрит? Искрит в части физического доступа журналистов на судебное заседание. Причин здесь несколько. Естественно, если открытый процесс, журналисты имеют право, как и любой гражданин, присутствовать на открытом процессе. Вопрос с камерой или с камерой. Это все у нас решается методами процессуального законодательства. Здесь тоже все понятно, и в этом смысле мы уже 2 года читаем на журфаке специальный курс законодательства СМИ и практики его применения, где разъясняем журналистам правила поведения судебного заседания. Проблема здесь потихонечку снимается, вот в той части, которая касается процессуального законодательства. Но очень часто рассматриваются суды в маленьких комнатах, судебные дела в маленьких комнатах, где участники дела не входят, я уже не говорю о журналистах. И вроде бы и процесс открытый, а журналисты войти не могут. Здесь есть проблема вот как раз организации вот этих вот наиболее знаковых, громких, резонансных дел. И здесь вопрос скорее технологический, технический, нежели законодательный какой-то. Нужно ли это прописывать в законе, чтобы если есть большой интерес со стороны граждан и СМИ, обязаны найти другой зал? Не знаю. В тех же Соединенных Штатах это решается действительно законом, то есть там, если есть потребность людей услышать, то органы власти должны найти возможность предоставить им такие залы, чтобы люди могли туда войти. У нас пока этого нет, это пока решается вот, на уровне, опять же, пресс-служб, когда пресс-служба выходит и извиняется перед журналистами, извините, не можем запустить, скажем, запускаем на пару снимков или на протокольную съемку и выходить. Конечно, это не способствует гласности судопроизводства. Второе место, где искрит, это доступ к судебной статистике. Здесь много говорилось об этой теме. Статистика не вся дается, особенно не дается статистики по дисциплинарным делам в отношении судей. Сложно понять, какие дела судьи рассматривали, особенно не в областной суд, не в арбитражный суд, мы говорим сейчас, а в федеральном суде, нестоящие. Журналисты, как люди, работающие с информацией и работающие, как правило, с конфликтной информацией, видят, что некоторые судьи выносят очень похожие дела по обращениям одних и тех же компаний, например. Ну, когда касается трудовых дел, например, могу сказать там, о том же концерне «Калина», который все свои дела пускал через одного судью, все увольнения шли через одного судью. Когда журналисты попытались поднять эту статистику, просто сколько было заявлений того же, той же «Калины», вернее, заявляли работники на «Калину» за незаконное увольнение, сколько было удовлетворено. Нам такой статистики, естественно, никто не предоставил, просто сказали, что ее нет. Потом отправили в судебный департамент, отправляли в областной суд, но в областной суд эту статистику не должен был вести судебный департамент. Поэтому вот этот футбол, он тоже не способствует пониманию того, что происходит в судебной системе. И такая статистика, она, конечно, должна быть. Естественно, с развитием интернета, может быть, даже это тоже можно думать о том, как это делать в автоматическом режиме. По крайней мере, по арбитражным суду четко можно посмотреть. Если захотеть через поисковую систему, там будет просто подборка дел, и статистику можно как бы самому сделать. Такая статистика, она должна предоставляться не только лицам, участвующим в деле, да, по движению какого-то одного дела, она должна предоставляться любому человеку, если процесс открыт.
воля подборка по-разному была. И еще у нас искрит в части журналистских запросов по доступу к конкретным делам. Понятно, что тут есть ограничение процессуальное, но очень серьезно к этому следует отнестись, особенно с точки зрения борьбы с коррупцией в нашей стране, президентским трендом, да, когда очень интересно посмотреть конкретные дела, особенно в исторической ретроспективе, где, ну, мягко говоря, много подробностей, которые бы для журналистов были интересны и были бы интересны не просто как для людей любопытны, а для общества интересны. Потому что журналист работает с общественно значимой информацией. Этот вопрос мы пока тоже не знаем, каким образом следует решать или через прямой журналистский редакционный запрос. У нас в нашем законе о СМИ об этом говорится, но коллизия законов. Лица, участвующие в деле, могут знакомиться с материалами, полностью материалом дела. Журналист не может это делать. В других странах тоже решается по-разному. В большинстве стран, которых мы как бы называем цивилизованными, хотя я считаю, что мы тоже цивилизованные, журналист имеет возможность посмотреть материалы дела. Единственное исключение – это тайны, специально охраняемые законом. А это, ну, соответственно, государственные тайны, может быть, какие-то иные личные тайны, частично частной жизни, возможно, эти варианты, но когда именно тайны, специально охраняемые законом. Никакими инструкциями, никакими там регламентами, какими-то приказами или там грифом мэра ДСП не должны эти документы охраняться только в законе. Если в федеральном законе какие-то сведения закрыты, то и проблем нет. И мы не будем об этом спрашивать так особенно. Хотя если найдем эту тайну, то...